Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейская лекция» Александр Захария. Продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен, книги книг Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы, будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда твердая моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемо глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так писал и говорил Мережковский о Библии. Дорогие друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения, для нашей жизни все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Слушатель, приглашаю вас принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю в 18 часов 25 минут по московскому времени. Ну а теперь, друзья, переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня у нас на столе письмо из города Уфа. Пишет его Любовь Викторовна. И, между прочим, говорит так: «Я, Александр, не раз уже присутствовала на ваших библейских лекциях, и я слушала не раз, как вы говорили о том, что человек очень плохо относится к своему Создателю и Творцу, что человек постоянно как бы в восстании против Бога, и что грехи человека приносят печаль Богу. Неужели нет выхода? Неужели Господь не может жаловаться, и неужели Он не может покончить с этим безобразием человеческим?» Так пишет, друзья, и спрашивает в своем письме Любовь Викторовна. Любовь Викторовна, благодарю вас за ваш интересный, важный вопрос и важные комментарии, которые вы поставили в вашем письме. Хотел бы сказать, дорогие друзья и уважаемая Любовь Викторовна, что посредством опыта многому можно научиться, но не истинной мудрости. Вы знаете, Израиль не научился ей посредством 40-летнего богатого опыта, когда он шел по пустыне. Как ужасна была для Моисея мысль о том, что все доброе, что Господь сделал Израилю, сделает еще ужаснее и справедливее суд над ним, если Израиль не научится этой мудрости. В книге «Второзаконие», одной из книг Моисея, в 32 главе, 29 стих, говорится так: «О, если бы они рассудили, подумали о сём, уразумели, что с ними будет?» Здесь мы слышим как бы жалобу Моисея. Жалоба Моисея весьма скорбна. Собственно, это Божья жалоба, конечно. Моисей лишь высказывает ее. Она относится к возлюбленному, но столь неразумному народу, который не обращает внимания на любовь и учение своего Бога и скоро забывает множество и множество его благодеяний, как-то избавление от рабства египетского, чудеса в пустыне, хлеб с небес, воду из скалы, спасение от всех опасностей. И при всем этом Израиль, слушатели, остается таким неблагодарным. Грешник, таков и ты сегодня. Не забывай, что ты теперь совершенно зависишь от Господа. Если Он на один день только отнимет свою руку, то ты погибнешь. Будь мудр и прими это к сердцу, слушатель. Эта жалоба также имеет определенную цель. Она есть сигнал, друзья, сигнал предостережения для неразумных. Никакой грешник не погибает без предостережения. Я очень часто повторяю это, слушатели, что Господь не наказывает человека без предостережения. Подумайте о современниках Ноя, о жителях Содома и Ниневии, о Валтасаре, о Иерусалиме, Иудее, о послании к семи церквям в Откровении, в книге Откровения, где все это, друзья, подтверждается. Эта жалоба показывает также любовь Божью к народу, который не хотел быть мудрым, и поэтому его нельзя было спасти. Кого любовь Божья в его сыне не спасет, тот навеки, конечно, безвозвратно погибнет. Это очень печально, и Господь в самом деле озабочен о каждом человеке, Любовь Викторовна. Он сожалеет, конечно, и у него есть выход, и у человека есть выход, если человек покается. Хотел бы спросить, относится ли эта жалоба к нам сегодня, жалоба Моисея в то время и сегодня? Стали ли мы разумнее в течение 4000 лет, протекших с того времени? Разве уже нет нужды проповеднику вздыхать о нас и сказать, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, как говорил пророк Исаия в 53 главе? К сожалению, и ныне люди, друзья, нисколько не лучше. Вы это видите на своем личном опыте. Бог и ныне скорбит о многих и о многих, и, конечно, о вас, слушатель, лично, и о вас, Любовь Викторовна, о каждом из нас, особенно когда мы согрешаем. Он не любит грех, он любит грешника, но не любит грех, друзья. Но есть еще спасение, и мы должны прийти. Человек должен прийти, научиться мудрости, не в высших учебных заведениях этого мира, но, конечно, у ног Господа Бога, в последовании за Ним, в слове истины, и вы будете, конечно, принадлежать к мудрым девам, у которых есть масло в светильниках и которые не останутся в стыде, как об этом пишет Евангелие, слушатели. Слушатели, вы только что прослушали мой ответ на письмо Любовь Викторовны из города Уфа. Ну а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю всех вас к этому ежедневному изучению и исследованию Священного Писания Библии. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я был очень рад встретиться с вами, слушатели, в нашей первой части этой программы. Ну а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии. Откройте на 45 главе книги пророка Исаия. И я думаю, что вы уже читали, слушатели, у себя дома эти две главы, 45 и 46, книги пророка Исаии. В этой главе продолжается тема, начатая в предыдущей главе, тема о царе Кире. Я позволю себе повторить этот последний стих из предыдущей главы, где написано, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Друзья, Кир назван здесь по имени за 200 лет до его рождения. Это очень важно, друзья радиослушатели, понять, что пророчества библейские не являются пророческими предсказаниями, как некоторые читают, как, например, Нострадамус и многие-многие другие, которые изрекали свои пророчества и которые часто вообще не исполнялись и не исполняются. Не так, слушатели, с пророчествами Библии. Когда вы видите какие-то данные, конкретные города, имена и указания слушателя, вы можете полностью доверяться, что это исполнилось или же исполнится. И вот здесь Кир назван по имени и притом за 200 лет до его рождения. Тот факт, что пророк говорит с такой точностью о еще не родившемся человеке, заставило некоторых критиков предположить, что этот отрывок добавлен к книге Исаии каким-то великим неизвестным писателем. Эти критики, продемонстрировали только, конечно, слабость своей веры. Встает вопрос, почему Кир отмечен здесь, друзья, за 200 лет до своего рождения? По-моему, на это есть три причины. Прежде всего, его описание дано для того, чтобы, когда он появится на сцене истории, в нем смогли бы узнать того, о котором говорил сам пророк Исаия. Кир также был тем самым царем, который издал декрет о возвращении израильского народа в их землю. Другая цель, почему Исаия называет Кира по имени, это продемонстрировать высокую точность Божьего откровения. Если он был точен в пророчестве об этих событиях, нет сомнений в точности его другого пророчества, касающегося того, кто должен родиться от девственницы Иммануила, Бог с нами, который должен был прийти через 700 лет. Образованный израильтянин должен был быть подготовлен именно к приходу Христа. Но обратите внимание, что Бог называет Кира своим пастырем, друзья, и говорит, что он исполнит всю волю мою и восстановит Иерусалим. Вы помните, друзья, Бог использовал Ассирию, чтобы отвести в плен северное израильское государство. Затем он использовал Вавилон, чтобы разрушить Иерусалим и взять в плен южное израильское государство. Люди, которых Бог использовал для этой цели, были откровенными злодеями, и Бог судил их позднее за их дела. Но с Киром дело обстояло иначе. Бог называет его «мой пастырь», который выполнит всю мою волю. Это очень интересно, не правда ли? Мы увидим, почему все это сказано. В 45 главе у пророка Исаии в первом стихе написано: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы, отворяясь для тебя двери, и ворота не затворялись». Это, друзья, поразительное пророчество. Кир, слушатели, появился на сцене истории только 200 лет спустя, после того, как пророк Исаия сказал о нем. Кир пришел с востока и из Персии. Развалины его гробницы были найдены в Пасаргадае, в Иране. И в нагробных надписях вы можете ясно прочитать, что Кир был скромным человеком, который доверял во всем Богу. Большинство из великих правителей прошлого были, конечно, гордецами и хвастунами и лжецами. Летописи, оставленными ими, говорят только о их величии, и этим летописям, конечно, нельзя полностью доверять. Но Кир был другим, друзья. Он был простым человеком, скромным, он ничем не хвастался, не заявлял претензий на величие, и однако он покорил мир. Заметьте также, что Бог называет Кира своим помазанником, титулом, который применяется также к Мессии Иисусу Христу, потому что он тоже Божий помазанник. Почему Бог дал такой титул Киру? потому что Кир выполнил волю Бога и освободил израильтян из рабства и позволил им вернуться в их землю обетованную. Он также поощрял тех израильтян, которые не вернулись в свою землю, посылать дорогие подарки, такие как золото, серебро, драгоценные камни, в Израиль для отстройки Израиля. В этом смысле, слушатели, Кир был как бы языческим мессией Израиля в то время, или же лучше сказать, некоторым подобием того, которому предстояло прийти в будущем. Не только освободить израильский народ, но и весь языческий мир. Друзья, двери и ворота, о которых говорится здесь, были, очевидно, воротами Вавилона, которые заграждали израильтянам дорогу обратно в Палестину. Кир открыл эти ворота и позволил им выйти, чтобы вернуться на родину. Затем в 3 стихе мы читаем, что Бог говорит Киру. «Я дам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Слушатели, все сокровища, собранные царями Вавилона, захваченные ими в войнах с различными народами, особенно сокровища Иерусалима, перешли, конечно, в руки Кира. «Ради Якова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Читаем 4 и 5 стихах 45 главы пророка Исаии, друзья. Это Господь Бог, слушатели, избрал Кира до того, как тот вообще не знал о Господе Боге. Мы читаем у пророка Ездры в 1 главе 2 стих следующее. «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Далее следует заявление, относящееся к сотворению Вселенной в самом начале начал. Мы читаем у пророка Исаии в 45 главе, дальше 7 стих. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и сотворяю бедствия. Я Господь, делаю все это». Друзья радиослушатели, как вы знаете, есть разные учения в мире. Учение Зороастры зародилось именно в Персии. В нем говорится, что Мазда – Бог света. Бог же говорит, что Он создал свет, и что свет не может быть таким образом каким-то Богом. Нет, слушатели, Господь Бог есть Творец, и Он создал все видимое и невидимое, как говорит апостол Павел. Персы, слушатели, подошли очень близко к истине. Многие люди удивлялись, почему персы в самой середине идолопоклонства поклонялись одному Богу. Но вы не должны забывать того факта, что персы столкнулись также с израильским народом, а последние были Божьими свидетелями для всего мира. И среди них всегда были люди, глубоко любящие или любившие Господа Бога, живого Бога, конечно. Мы читаем в 9 стихе следующее. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук?» Иными словами говоря, друзья, для чего бороться против Бога? Вы в любом случае проиграете это сражение, друг радиослушатель, если вы в самом деле сражаетесь против Бога. Вместо этого послушайтесь Его совету, выраженному через пророка Исаию, где говорится: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. если будут красны, как пурпур, как волну убелье». Читаем у пророка Исаию в 1 главе 18 стих. Слушатели, не вступайте в рискованную игру с Богом, потому что Он знает все ваши карты, а вы ничего не знаете. Вы проиграете, друзья радиослушатели. Не заигрывайте с Богом, не боритесь против Него. Никакая борьба не поможет вам. Написано дальше, что Господь делает еще несколько заявлений через пророку и говорит в 12 стихе, например, «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки, распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я». Да, друзья радиослушатели, это Господь Бог создал и человека, и вселенную, и все, что в ней движется. Бог говорит, «Мои руки распростерли небеса». Но Он не говорит нам, как именно Он это сделал, или как Он мог сотворить из ничего что-то. Какой бы теории вы ни принадлежали, друзья, вы должны задуматься о том далеком прошлом, когда не было ничего, а затем вдруг появилось что-то. Если вы сумеете объяснить мне, как это ничего превратилось в что-то, я с интересом послушаю вас. А до тех пор вы можете говорить что угодно. Вы можете говорить, что хотите. И что только вам придет на мысль. О разных гипотезах взрыва, о обезьянах и прочему, а я буду только улыбаться в ответ. Я скептик, я не верю вам. Только Бог дает разумный ответ слушателю. Он говорит, я сотворил это. Совсем по-другому, слушатели. Он ясно и четко говорит, я сотворил это. Своим словом Он вызвал Вселенную к существованию. Если есть у вас более разумное объяснение началу Вселенной, слушатели, я послушаю вас. Но я уверен, что у вас не будет такого объяснения. Объяснение только здесь, на страницах Слова Божьего. И я верю именно не эволюции, не обезьянам в начале нашего творения, не каким-то гипотезам взрыва, а именно о Творце. Я верю Творцу, Создателю Вселенной. Друзья, следующий раздел переносит нас к новой теме, теме о продолжении существования Израиля во все времена и в вечности. Бог не желает, чтобы мы забывали об этом. Написано, «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков». 17 стих. Господь говорит, что «ты подвергнешься суду, Израиль, ты отправишься в плен, Вавилон, но ты вернешься в свою землю. В твоем сердце все еще гнездится противление мне, но я спасу тебя под конец». Он снова приглашает их, и это приглашение остается в силе и сегодня. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного», читаем в 22 стихе. И это, слушатели, конечно, в то время относилось к Израилю, но оно сегодня относится к каждому человеку. Поэтому я хочу прочитать снова этот 22 стих 45 главы, пророка Исаии, где написано «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Слушатели, в этом стихе выражена замечательная истина «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Все, что надо сделать человеку, чтобы обрести спасение и вечность, это обратиться к Богу через Его посланника Иисуса Христа. Этот Божий мир и этот призыв остается в силе и сегодня. И вот теперь мы, друзья, переходим к 46 главе пророка Исаии. Эта глава содержит блестящую сатиру на идолопоклонство. Глава открывается сообщением о поражении вавилонских идолов. Это кажется несколько странным, так как к тому времени Вавилон еще не стал великой державой и еще не был врагом Израиля. Тем не менее, слушатели, Вавилон был источником идолопоклонства, как вы знаете, и очень уместно, что сразу после сообщения о поражении истуканом Вавилона пророк переходит к проклятию против всех остальных истуканов и предостерегает Израиль не забывать истинного Бога. Мы читаем в первом стихе: «Пал вил, низвергся нева, истуканы их на скоте и вьючих животных, ваша ноша сделалась бременем для усталых животных». Слушатели, вил и нева – это боги, боги Вавилона. Вил – это краткая форма от слова «ваал», а также первая часть имени Вельзувил, то есть одного из имен сатаны. Нева означает оратор или же пророк. За идолами тех дней стояло нечто ужасное, друзья. Это поклонение сатане, которое становится довольно популярным и в нашем сегодняшнем столетии. Слово Божье неоднократно предостерегает нас, что наша война – это война духовная, друзья. Поэтому мы должны очень быть внимательными, когда кто-то практикует идолопоклонство, потому что оно в самом деле связано с сатанинским делом, со служением сатаны. Даже тогда, когда человек и не знает об этом. И вот беспомощности и бесполезности истукана Бог противоставляет свою любовь и силу. Мы в третьем стихе читаем: «Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней». Друзья, Бог говорит Израилю: «С самого твоего рождения я носил тебя на руках, как грудного ребенка. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас, я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Мы читаем в 4 стихе. Друзья, в этом различии между истинным Богом и фальшивыми башками-идолами. Живой истинный Бог сам носит нас на руках своих. Он носит свое творение, человека от колыбели до его могилы. Идолы же нуждаются в том, чтобы их самих носили. Бог несет также наши грехи. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, написано у пророка Исаии в 53 главе, друзья. Но теперь обратите внимание, что Бог говорит именно о идолопоклонстве. «Кому уподобите меня? И с кем сравните? И с кем сличите, чтобы мы были сходны?» 5 стих. Друзья, радиослушатели, Господа не сравнишь ни с кем. И человек нуждается в Господе Боге, чтобы видеть Его. Поэтому часто делает себе идолов, тогда как написано ясно в Слове Божьем, что кто видел Иисуса Христа, Сына Божьего, тот видел и Отца Небесного. Слушатели, ищите Господа Бога, живого Бога, а не идола. Итак, друзья, наше время ушло. Если у вас появятся замечания, пожелания, приветствия, или же вы хотите поделиться вашим личным духовным переживанием и опытом, прошу, пишите по адресу радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного! До следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья!